Письмо 99-е. О смерти Марулова ребенка. Марул ближе неизвестен. Я посылаю тебе письмо, которое написал Марулу, когда он потерял младенца сына и, по слухам, обнаружил при этом слабость. В письме я отступил от своего обыкновения и не счел нужным мягко говорить с тем, кто заслуживает скорее порицания, чем утешения. Удрученному и тяжко раненому, если он плохо переносит боль, нужно дать немного воли. Пусть присытится или, по крайней мере, даст выход первому порыву. А те, что нарочно взялись горевать, должны быть немедленно наказаны. Пусть знают, что и слезы можно лить по-глупому. Ты ждешь утешений? Так получай упреки. Вот какую слабость ты обнаружил, когда умер сын. А что бы ты делал, потеряв друга? Умер сын, чье будущее неясно, совсем крохотный, загублен самый короткий век. Мы ищем причин для страдания и хотим сетовать на судьбу даже неоправданно, когда она не дает нам повода к справедливым жалобам. А ведь мне уже, клянусь, казалось, что тебе хватит мужества противостоять и большим, а не то, что этим призрачным бедам, от которых люди стонут только по обычаю. Даже потеряв друга, а для нас это самый тяжкий урон, ты должен заставить себя больше радоваться тому, что у тебя был друг, чем горевать об утрате. Но большинство людей не считает, сколько им было дано, сколько они успели порадоваться. И в этом, помимо прочего, дурная сторона такого горя. Оно не только неуместно, но и неблагодарно. Значит, был у тебя друг, и все пропало даром. Столько лет общей жизни и единодушного товарищества во всех занятиях ничего не дали. Вместе с другом ты хоронишь и дружбу. Что же ты горюешь, потеряв его, если тебе мало пользы от того, что он был? Поверь мне, пусть случай отнимет тех, кого мы любили, немалая часть их существа остается с нами. То время, что прошло, наше. Что было, то теперь в самом надежном месте. Располагая на будущее, мы не ведаем благодарности за уже полученное, как будто будущее, если только оно наступит, не перейдет очень скоро в прошлое. Кто радуется только настоящему, тот слишком сужает пределы обладания всеми вещами. Нет, и прошлое, и будущее тешит нас, одно ожиданием, чей исход, однако, неведом, ибо оно может не сбыться, другое воспоминанием, которого не может не остаться. Что за безумие упускать самое надежное? Успокоимся на том, что мы уже успели зачерпнуть, если только мы не будем черпать дырявой душой, из которой все выливается. Есть бесчисленные примеры того, как люди без слез хоронили детей, умерших молодыми, как шли от костра в сенат или возвращались к другой общественной обязанности, как сразу принимались за дела. И не напрасно, ведь, во-первых, скорбеть излишне, если скорбью ничему не поможешь. И, во-вторых, несправедливо сетовать на то, что с одним случилось, остальных ожидает. И еще глупо вопить в тоске, если разрыв между тоскующим и утраченным ничтожен. Мы должны быть спокойнее хотя бы потому, что сами идем вслед за теми, кого потеряли. Взгляни, как скоротечно время. Подумай, как коротко ристалище, по которому мы бежим так быстро. Посмотри на весь человеческий род. Единым сонмом, самыми малыми промежутками, хоть порой они и кажутся большими, поспешающие к одному концу. Тот, кого ты считаешь погибшим, только предшествовал тебе. Так есть ли большее безумие, чем оплакивать того, кто раньше прошел дорогу, которую и тебе предстоит измерить? Разве плачут над тем, про что известно заранее, что оно случится? А кто не думал о предстоящей каждому человеку смерти, тот обманывал себя. Разве плачут над тем, о чем сами говорили? Оно произойдет непременно. Сетующий на чью-нибудь смерть сетует на то, что умерший был человеком. Все мы связаны общим уделом. Кто родился, тому предстоит умереть. Сроки разные, исход один. Расстояние между первым и последним днем изменчиво и неведомо. Если мерить его тяготами пути, оно велико даже у ребенка, если скоростью, коротко даже у старца. Все ненадежно и обманчиво, все изменчиво, как погода. Все несется стремглав, и по велению фортуны превращается в нечто противоположное, и в таком коловращении человеческих дел нет ничего заранее известного, кроме смерти. И, однако, все жалуются на то единственное, в чем никто еще не обманулся. Но он умер ребенком. Не буду говорить о том, что отжившему свое лучше перейду к другому. Намного ли состарившийся взял верх над младенцем? Представь себе безграничность глубин времени и охвати мыслью весь мир. Потом сравни с этой безмерностью то, что именуется человеческим веком. И ты увидишь, как ничтожен отрезок, которого мы желаем, который стремимся продлить. А сколько занимает в нем слезы, тревоги? Сколько занимает смерть, желанная прежде, чем придет? Сколько занимает нездоровье, сколько страх, сколько годы младенчества и годы, прожитые в невежестве и без пользы. Половину срока мы спим, прибавь еще труды, скорби, опасности. И ты поймешь, что за самый долгий век времени жить остается очень мало. Кто же согласится с тобой, что не лучше тому, кому позволено скоро вернуться и закончить путь еще до усталости. Жизнь есть не благо и не зло, а только вместилище блага и зла. Так что твой сын ничего не потерял, кроме жребия, который, вернее, выпал бы не в его пользу. Он мог бы стать человеком скромным и разумным, возможно, твоя забота создала бы из него и что-нибудь получше, но также, и опасаться этого есть больше причин, мог он сделаться подобным большинству. Взгляни на юношей, которых мотовство вытолкнуло из знатных домов на арену. Взгляни на тех дважды бесстыдных, что и сами развратничают, и служат чужому разврату, и у которых ни дня не проходит без пьянства, ни дня без какой-нибудь крупной мерзости. И тебе станет ясно, что опасаться тут можно скорее, чем надеяться. Так что нечего тебе выискивать поводы для скорби и негодованием раздувать мелкие неприятности. Я не увещаю тебя собраться с силами и выпрямиться, ведь я не столь плохого о тебе мнения, чтобы думать, будто против такого случая тебе нужно призвать всю твою доблесть. Знай, это не боль, а укол. Боль из него делаешь ты сам. Велики, без сомнения, успехи философии, если твой мужественный дух тоскует по мальчику, покуда более знакомым кормилице, нежели отцу. Неужели я призываю тебя к бесчувственности? Требую, чтобы во время похорон ты не изменился в лице, не допуская, чтобы у тебя сжалось сердце. Нет, конечно. Ведь это не доблесть, а бесчеловечность смотреть на похороны близких таким же взглядом, каким смотрел на них самих, ничего не чувствовать, когда их впервые отрывают от тебя. Но представь даже, что я все это запрещаю. Есть вещи от нас независящие. Порой слезы льются, как их ни сдерживай, и, пролившись, облегчают душу. Что из этого следует? Позволим им течь, но не будем им приказывать. Пусть льются столько, сколько требует чувства, а не подражание. Не будем ничего прибавлять к нашей скорби и преувеличивать ее по чужому примеру. Горе на показ больше, чем просто горе. Много ли есть горюющих для самих себя? Люди стонут более внятно, когда их слышат, и спокойные и молчаливые в одиночестве снова раздражаются слезами, едва завидят кого-нибудь. Тут-то они и тянутся рвать на себе волосы, хотя свободнее могли бы сделать это, когда никто не мешает. Тут-то и зовут смотреть, тут-то и скатываются с постели. Без зрителя горе затихает. И здесь, как и во всем, не покидает нас один порог. Прилаживаться, к примеру, большинства, смотреть не что должно, а что принято. Мы удаляемся от природы и предаемся толпе, от которой ничего хорошего исходить не может, которая и тут, как во всем прочем, непостоянна. Увидит она человека мужественного в своей скорби и зовет его безбожным и диким, увидит другого, бессильно прильнувшего к мертвому телу, и зовет его безмолвным и хилым. Потому-то и надо все делать по разуму. Нет ничего глупее, чем печалиться для славы и плакать ради общего одобрения. По-моему, мудрый муж плачет, либо когда сам дает волю слезам, либо когда не льются по своей воле. Я скажу, в чем тут разница. Когда нас поразит первая весть о горестной кончине, когда мы держим тело, которое из наших объятий перейдет на костер, слезы исторгает природная необходимость, и дух под ударом скорби сотрясает вместе со всем телом также и глаза, силой заставляя пролиться находящуюся близ них влагу. Эти исторгнутые слезы текут вопреки нам. Но бывают слезы, которым мы сами даем выход. Например, возвращаясь памятью к тем, кого мы потеряли. И есть нечто сладостное в печали, когда нам вновь приходит на ум их отрадные речи, их веселая беседа, их преданная любовь. Тогда глаза увлажняются словно от радости. Этим слезам мы не противимся, а те первые побеждают нас. Так что нельзя не удерживать, не выдавливать из себя слезы ради стоящих и сидящих вокруг, и плакать, и перестать куда менее позорно, чем притворяться. Пусть слезы текут сами собой, ведь и люди спокойные и сдержанные их могут пролить. Часто они текли, не умаляя почтенности мудреца, с такой пристойностью, что была в них полная мера и человечности, и достоинства. Можно, повторяю, повиноваться природе, не теряя степенности. Я видел почтенных людей, хоронивших своих близких. Вся любовь была написана у них на лице, но в их скорби не было лицедейства. Ничего, кроме подлинных чувств, которым они дали выход. И в скорби есть приличия. Их-то и следует соблюдать мудрецу. И как во всем, так и тут наступает миг, когда плакать довольно, и радость и горе льются через край только у неразумных. Неизбежное нужно принимать равнодушно. Разве случалось нечто невероятное, невиданное? Скольким людям сейчас нанимают служителей для похорон? Скольким покупает смертный убор? Сколько людей будет горевать после тебя? Едва ты подумаешь, что он был еще ребенком, думай и о том, что он был человеком, а человеку ничего не обещано наверняка, и фортуна не должна непременно довести его до старости, но вправе отпустить где ей угодно. А в остальном то и дело говори о нем, торжественно чти, насколько можешь, его память». Ведь воспоминания станут приходить к тебе тем чаще, чем меньше в них будет горечи. К печальному обращается неохотно, а тем более к самой печали. Если ты наслаждался его речами, его шутками, пусть еще детскими, чаще повторяй их, смело утверждай, что сын оправдал бы надежды, питаемые в отцовской душе. Бесчеловечно забывать близких, хранить вместе с прахом память о них, щедро лить слезы, а вспоминать скупо. Так любят своих детенышей звери, своих птенцов птицы. Их любовь неистова, порой до бешенства, но утрата гасит ее. Такое не пристало разумному человеку. Пусть его память будет долгой, скорбь короткой. Я никак не одобряю утверждение Метродора, будто и в печали есть некое связанное с нею наслаждение. Его-то и нужно ловить в такое время. Я выписал сами слова Метродора. Метродор, ученик Эпикура, подходил и к печали с точки зрения наслаждения. Я не сомневаюсь, что ты подумаешь о них. Есть ли что постыднее, чем ловить наслаждение даже в скорби, получать его от самой скорби, искать среди слез хоть чего-нибудь приятного? Так вот кто упрекает нас в чрезмерной суровости, бесчестит наши наставления именем жестоких, потому только что мы велим либо не допускать скорби в душу, либо быстрее изгонять ее. Но что невероятнее, что бесчеловечнее, не чувствовать скорби, потерявши друга, или в самой же скорби ловить наслаждение. То, чему поучаем мы, честно, когда чувство изольется слезами и, так сказать, перекипит, не следует отдавать душу скорби. А ты что говоришь? Надо и к скорби примешать наслаждение. Так мы утешаем детей печеньем, так унимаем плач младенцев, налив им молока. Ты не допускаешь, чтобы наслаждение прекращалось даже на то время, пока горит на костре сын или друг и спускает дух, ты хочешь, чтобы сама печаль тебя тешила. Что же честнее, устранять скорбь из души или соединять наслаждение со скорбью? Да что соединять? Ловить его в самой же скорби. Есть некое наслаждение, неотделимое от печали. Это нам позволительно говорить так, а не вам. Вы знаете одно лишь благо – наслаждение, и одно лишь зло – скорбь. Как благо и зло могут быть неотделимы. Но считай, что могут. Значит, теперь-то самое время рыться в своей боли и искать, есть ли близ нее что-нибудь приятное и услаждающее. Есть лекарства, для одних частей тела целебные, но неприменимые для других по своей мерзости и непристойности. То, что где-нибудь принесло бы пользу без вреда для стыдливости, не годится для раны в другом месте. И не стыдно тебе лечить горе наслаждением. Для этой язвы нужны более суровые меры. Лучше напомни, что погибший ничего плохого уже не чувствует, а если чувствует, то он не погиб. Ничто не задевает того, кто стал ничем. А если задевает, значит, он жив. По-твоему, ему плохо от того, что он стал ничем? Или от того, что он еще существует? Небытие не причиняет муки. Что может чувствовать тот, кого уже нет? Но и быть немучительно. Кто существует, тот ушел от самой большой беды, приносимой смертью небытия. И еще вот что скажем тому, кто оплакивает похищенного в раннем возрасте и тоскует по нем. Что до краткости века, то если сравнить его со вселенной, мы все равны, и юноши, и старцы. Что достается нам от века всей вселенной, того нельзя даже назвать малой долей. Ведь самая малая доля есть некая доля, а срок нашей жизни близок к ничто. И однако, таково наше безумие, люди стремятся раздвинуть его. Я написал это тебе не потому, что ты де ждешь от меня такого позднего лекарства. Мне ясно, что ты сам говорил себе все, о чем прочтешь здесь. Но я хотел наказать тебя и за тот ничтожный срок, на который ты отошел от себя самого, а на будущее ободрить, чтобы ты воспрял духом и противился фортуне, предвидя, что все ее удары не только могут упасть на тебя, но упадут непременно. Будь здоров!